Суспирия.
Бенедикт Браун. Роковая ошибка мистера Куина. Пролог. Люсинда Хиттон нравилась всем. Ее просто нельзя было не любить. Она была не просто яркой, красивой и очаровательной. Ее соседи по живописной деревне Хёртвуд часто замечали, что она словно вся светилась изнутри. Люсинда блистала. Да, вот подходящее слово. Она входила в комнату и еще до того, как заговорить, приковывала к себе все взгляды. А уж когда она говорила, то блистала в тысячу раз ярче. Кто-то даже не раз шутил, что если б во время войны с постеров призыва улыбалась Люсинда, строй британской армии очень быстро наполнился бы новобранцами.
Действие в книге происходит после Первой мировой войны.
Она на добровольной основе работала в деревенской школе, славилась своим талантом в бальных танцах, прелестно пела, словно актриса театра Вест-Энда, и в целой деревне не было сада прекраснее, чем у нее.
Вест-Энд — район Лондона. Западная часть его центра, где находится большая часть театральных и концертных залов. Лондонский Бродвей. Здесь и далее примечание переводчика.
А сколько призов она получала на летней ярмарке? Стоит ли говорить, что кабачки у нее были крупные, сливовое варенье сладкое, а подсолнухи — просто загляденье. Когда прибыло письмо, она полола траву. За этим занятием застать ее можно нередко. Соседи, даже спеша по делам, холодным весенним днем останавливались у ее садика и любовались. Небо будто становилось чуть ярче, когда она выходила на улицу. И ушедший автобус или выговор от начальника за опоздание не омрачили бы денёк, в котором Люсинда подарила тебе свою красивую улыбку. Почтальон сам был, если можно так сказать, почитателем красоты Люсинды. И тем утром был счастлив обнаружить, что ему выдался шанс доставить ей письмо. Он подошел к ее дому и вложил в аккуратную, хоть и испачканную в земле, ручку, письмо, за что получил короткое «Спасибо, Нэт». За утруждение.
«Не за что, мне только в радость», —
пробубнил он в ответ и продолжил свой путь летящей походкой. А Люсинда уже аккуратно открывала письмо. Соседи не преувеличивали, говоря, что Люсинда — само очарование. Оттого две короткие строчки на белом листе бумаги пугали своей внезапностью. «Не пройдет и недели, как ты умрешь». Люсинда нравилась всем. Ну, видимо, почти всем. Глава первая. Англия. Март. 1928 год. Я редко видел своего издателя настолько довольным. Бертранд Прайс Льюис будто весь светился. От кончиков своих черных кожаных брогов до лысеющего темечка. Удивительное было зрелище.
«Как я тобой горжусь, мой мальчик!»
Мы шли по улице около офиса в Блумсбери, и он положил ладонь на мое плечо.
«Давно я не читал таких хороших детективов, как твоя последняя книга. А ты знаешь, я такими словами не разбрасываюсь».
Я к тому моменту уже, по-моему, весь краснел, но смог бы принять комплимент с достоинством, если бы на входе в здание к нам не вклинился не самый мой любимый из людей.
«Ты так всем своим авторам говоришь, Берти?» — заявил огромный, нависающий над нами силуэт. «Мой коллега, автор детективов, Кармайн Фортескью.
Скучнейшая личность. Его чрезвычайно популярные книги были просто ужасны, а сам он, по неведомой для меня причине, всегда пах вареной свининой».
«Кармайн, Кармайн».
У нашего издателя язык был подвешен, так что извиняться он не стал.
«Вы же знаете, я люблю все книги, которые выпускаю».
Конкурент повернулся ко мне.
«Рад вас видеть, Мариус. С вашей прошлой книги столько времени прошло, я уж подумал, вы больше ни одной не допишете. Чем же вы занимались? Путешествовали по миру? Писали концерт для фортепиано? Судорожно искали идеи?»
Я хотел было съязвить, но стоило открыть рот, все ответы улетучились. Не первый раз я теряюсь в разговоре с этим индивидуумом. Лишь у Кармайна
Фортескью так талантливо выходит лишать меня дара речи. Выиграв очередную битву, он цинично хохотнул и с довольным видом устремился в офис издательского дома «Прайс, Льюис и Эстер».
«Не обращай на него внимания, мой мальчик».
Барти заговорил тише, чтобы услышать мог только я.
«Ему в лицо я такого не скажу, но какой же он бестактный зазнайка. Я работаю с ним только потому, что его книги приносят издательству кучу денег».
Легче мне от этих слов не стало.
«Сегодня твой день. Ты должен собой гордиться».
«Да? С чего бы?»
Из-за моей спины раздался нежный голос. Я повернулся и увидел лучик солнца среди мрачного дня. В тот день меня на обед пригласила подруга детства, леди Изабелла Монтегю. Дела мои шли гораздо лучше, чем в прошлую нашу встречу на этом месте. В этот раз я хотя бы не лежал на земле.
В первой книге про Мариуса Куина «Снежная ловушка мистера Куина» герой встретился с Изабеллой именно лежа на земле.
«Белла, ты же знакома с моим издателем, Бертрандом Прайс Льюисом?» Сказал я вежливости ради, прежде чем ответить на ее вопрос. «Мы просто оба радуемся, что я смог закончить еще одну книгу». Берти сделал шаг навстречу Белле и взял ее руку в свою. Берти пусть и был низким, полным мужчиной за 60, пусть голова его и лысела пучками, а щеки пусть и были ярко-красными, умудрялся талантливее обходиться с женщинами, чем я, в свои 28.
«Леди Изабелла, какое счастье наконец-то с вами познакомиться! И сразу хочу сказать, что я в вашем друге не сомневался ни секунды. С вашей помощью нам удалось провести его сквозь кризис уверенности в себе, и теперь его следующую книгу, без сомнения, ждет невероятный успех».
«Очень приятно познакомиться лично», — ответила Белла. Они ни разу не разговаривали друг с другом, но это не мешало каждому из них технично влезать в мою жизнь.
Берти тепло смотрел в глаза моей подруги, принося извинения.
«Все же вынужден оставить вас наедине, молодые люди».
Он уже шагал спиной вперед, спеша навстречу со следующим своим подопечным.
«Мариус, мы еще с вами скоро встретимся и обсудим книгу номер 3».
Я бы хотел описать вам его выражение лица в тот момент, но был слишком увлечен стоящей рядом девушкой. Моей первой любовью. Меня мало волновало, что у нее имелся другой кавалер. Тогда я был просто счастлив, что после стольких лет разлуки она вернулась в мою жизнь.
«Я надеюсь, ты проголодался?»
— сказала она, подхватывая меня под руку, чтобы повести в сторону красивого здания красного кирпича через дорогу. «Кормит в Расселе просто богоподобно. А столовая там какая?» Мне же было интересно, с чего это она вдруг позвала меня на обед.
«Я постараюсь съесть все до последней крошки», — ответил я, спеша за ней по тротуару ко входу.
С входной композицией на арке перед отелем на меня с откровенной неприязнью посмотрел резной каменный лев. А вот единорог сбоку от него выглядел скорее удивленным и явно завидовал, что мою руку украшала такая спутница. Швейцар провел нас в красивый вестибюль, украшенный мраморными колоннами, мавританскими потолками и полами с зодиакальной мозаикой. Гонорар за первую книгу и аванс за вторую я потратил на аккуратную квартирку в модной части Лондона. Но отель «Рассел» — это мир роскоши, которая была мне доступна лишь во сне. Оставалось надеяться, что разбудит меня еще не скоро.